слушаете радиопередачу «По страницам книги-книги». В эфире систематическое исследование первой книги Нового Завета, которую мы называем «Евангелие от Матфея». Сегодня мы находимся в 21 главе Евангелия от Матфея и посмотрим на 23 стих. «И когда пришед он, значит, Иисус в храм, и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: „Какую властью ты это делаешь, и кто тебе дал такую власть?“» У микрофона сегодня с вами ваш друг, ваш брат во Христе Владимир Григорьевич Кулаков. Я рад, что вы настроили сегодня свой радиоприемник на эту волну, потому что сегодня мы будем рассматривать незыблемые, вечные духовные принципы, которые помогут нам сделать нашу жизнь по-настоящему счастливой. Прежде чем нам вступать в сегодняшнюю радиопередачу или разбор этого места, давайте начнем следующим христианским песнопением.
Руки Господа защита, помогают они на пути. Пронесут они сквозь волны мира к небесной светлой пристани. Пусть буря стонет, пусть гром грохочет, не видим берег, но знаю я, со мной Спаситель через волны грозные ведет домой он меня на небеса. Вражьи толпы окружили, но угроз я совсем не боюсь, потому что меня вновь поддержит, возьмет на руки сам Иисус. Пусть буря стонет, пусть гром грохочет, не виден берег, но знаю я, со мной Спаситель через волны грозные ведет домой он меня на небеса. Через долины опасные все, пусть во тьме мир преграды возводит, он сохранит мой путь везде. Пусть буря стонет, пусть гром грохочет, не виден берег, но знаю я, со мной Спаситель через волны грозные ведет домой он меня на небеса. Пусть буря стонет, пусть гром грохочет, не виден берег, но знаю я, со мной Спаситель через волны грозные ведет домой он меня на небеса.
Сегодня мы смотрим на вторую часть 21 главы Евангелия от Матфея.
Музыка.
И вот после проклятия смоковницы, наставления о силе веры, Иисус по свидетельству евангелиста Матфея снова пришел в храм. И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какую властью ты это делаешь? И кто дал тебе такую власть?» Они имеют в виду все, что Иисус Христос совершил, чудеса, исцеления. И вот здесь, в настоящее время, когда Иисус Христос проклял смоковницу, и она засохла. И вот Иисус сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоанново откуда было? С небес или от человеков?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем «с небес», то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «Я вам не скажу, какую властью это делаю». Дорогой радиослушатель, вопрос о власти, с которым члены Синедриона, первосвященники и старейшины приступили к Иисусу, встает после проклятия смоковницы и очищения храма, как бы иллюстрируя их намерение погубить Спасителя, исполнению чего мешало скопление народа. Вопрос: «Какую властью ты это делаешь?» относится к очищению храма. Первосвященники были уверены, что на этот вопрос Иисус не мог дать им удовлетворительного ответа. Они хотели обнаружить в присутствии народа, что Иисус усвоил себе не принадлежащую ему власть. Но Иисус на вопрос ответил вопросом: «С небес ли или от человека в крещении Иоаннова?» И отказался ответить на вопрос начальников, пока они не ответят ему на его вопрос. Тем самым он поставил себя в независимое положение в отношении Синедриона, иначе говоря, еще раз засвидетельствовал принадлежащую ему власть. Мало того, ссылкою на Иоанна Крестителя он показал, что между его служением и служением Предтечи существует внутренняя связь. Эту связь, разумеется, не следует понимать в том смысле, что Иисус на свое служение был поставлен Иоанном. Но ответ на вопрос, заданный Иисусом: «С небес или от людей крещения Иоаннова?» Вот это не вызвало сомнений ни у самого Христа, ни у учеников. В глубине души он не вызвал сомнений и у членов Синедриона. Крещение Иоаннова было с небес. Небесное происхождение имело и та власть, которую являл Иисус. И вот на вопрос начальников, кто дал ему эту власть, он отвечал самым своим вопросом: «Власть ему тот же дал, кто дал ее Иоанну, Бог Отец». Не ответив на вопросы Иисуса, первосвященники и книжники поступили против совести. Они сказали не то, что думали, а то, что показалось им выгодным сказать. Они одинаково боялись и возмущения народа, и неотвратимого урока в устах Иисуса. Они просто здесь сказали: «Не знаем». Просто «не знаем». А по своему положению вождей народа обязаны были знать. И потому отказ Иисуса ответить на их вопрос имел значение осуждения. Как получивший власть от Отца, он отказался иметь общение с вождями народа, недостойным и принадлежащей им власти. Он еще раз подтвердил тот суд, который он произнес в проклятии смоковницы и разъяснил в очищении храма. Но Иисус Христос не только подтвердил свой суд, Он обосновал его в обличительных притчах. И вот в Евангелии от Матфея они записаны так. Обратите внимание на 21 главу и 28 стих. Эта притча говорит так: «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“. а после, раскаявшись, пошел. И, подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевшие это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец, после он к ним послал сына своего, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Дорогой радиослушатель, о духовном содержании и смысле притчи о злых виноградарях мы побеседуем позже. Пока же отметим, что она проливает свет на общественное устройство того времени. Эта притча взята из жизни общества, разделенного на враждебные друг другу классы. Один человек владеет виноградником, другие должны в нем работать. Первый может отправляться в путешествие, в то время как другие должны трудиться и затем во время плодов отдать часть урожая владельцу виноградника. Такой общественный порядок, конечно, несправедлив. Земля должна принадлежать тем, кто трудится на ней. И те, кто не трудится, не имеют права на плоды земли. В поведении виноградарей мы имеем случай, происходивший и во времена Христовы. Протестов против несправедливой эксплуатации человека человеком. Дорогой радиослушатель, в Евангелии можно найти немало мест, свидетельствующих о великой любви Иисуса Христа к трудящимся и обремененным. Евангелист Матфей недаром вкладывает слова осуждения виноградарей, совершивших насилие и убийство в устах фарисеев, защитников существующих порядков. Дорогие радиослушатели, я должен здесь заметить, что Иисус приводит эту притчу не для иллюстрации общественной жизни, потому что Евангелие – книга о любви и о духе, а не об устройстве общества. И эта притча служит здесь условной, разъяснительной параллелью к духовному отношению человека и Бога. Бог для христианина – Творец мира. Мы же христиане, слуги Божьи, рабы Божьи, добровольно отдались Господу Богу, потому что все, что Бог делает для нас, это для нашего добра. Потому что Бог дал нам жизнь, здоровье, способность к труду и мир, который мы преобразуем своим трудом. Но Он не отнимает у нас свою долю. Подобно хозяину виноградника, Он хочет от нас иного. Плоды своего труда мы должны жертвовать на добрые, угодные Богу дела, на поддержку обиженных и обездоленных, на осознание справедливого порядка в мире. Плодами нашим трудов должны быть любовь, кротость, чистота души, правда, смирение и другие добродетели. Притча содержит обличение фарисеев, которые, как, впрочем, и многие другие, отказываются от этого, побивая камнями служителей Божьих пророков, требующих от них добродетельной дани Богу. Но обличение фарисеев не кончено притчей о виноградарях. Повествуя, Матфей продолжает. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется у вас Царство Божие и данно будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Дорогой радиослушатель, человечество сплошь да рядом не сразу узнает своих гениев. Едисона исключили из школы за неспособность к учению. На сочинении Анатолия Франка учитель написал, «Этот мальчик никогда не научится хорошо писать по-французски». А Кант был забракован на конкурс по философии. Те, кто считает себя строителем культуры и общества, часто не видят основ, на которых строится эта культура. Так и первосвященники и старейшины, воображавши, что они управляют духовной жизнью народа, не узнали Христа и отбросили Его, не догадавшись, что Его учению предстоит стать краеугольным камнем всего дальнейшего развития человечества, камнем утверждения веры. Дорогой радиослушатель, идя на страсти и на крест, Христос знал, что учение Его победит, несмотря на сопротивление фарисейских первосвященников и обманутой ими толпы. Интересно, что до смерти Христовой Священное Писание говорит о древних евреях как об избранном народе Божьем, но как подлежащее проклятию смоковница, как религии, вступившие в храм меняльщиков и торговцев, не принесшие плодов подлинной праведности. И вот современное Христу еврейство отбрасывается, и воздвигателем его Господь объявляет, что отнимется у вас Царство Божие, которое отныне принадлежит народу, в смысле всем людям этого белого света, приносящим Господу Богу плоды своей любви и веры. И вот они все, объединенные в Христовой Церкви и состоящие из представителей всех народов, русских, китайцев, австралийцев, американцев, арабов и тех же евреев. И с того часа Царство Божие принадлежит уже всем народам земли. Никто не может быть изъят из него на основании национальной, расовой или социальной своей принадлежности». Дорогой радиослушатель, понятно, что отнятие у них религиозной монополии испугало и разгневало фарисеев. Евангелист Матфей недаром указывает, что «И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». И вот глава 22 Евангелия от Матфея начинается третьей притчей, которую Иисус предоставил фарисеям в Иерусалимском храме. Это притча о брачном пире. Вот ее содержание. притча о брачном пире. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не захотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званным: вот я приготовил обед мой. Тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же схватили рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийцы онных и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир“. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя, посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: „Свяжи ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных“. Дорогой радиослушатель, мы продолжаем нашу беседу, где мы только что прошли уже 21 главу Евангелия от Матфея, значит, вступили или начинаем 22 главу Евангелия от Матфея. И вот, как и притча о виноградарях, притча о брачном пире облачена в одежды того времени. И из ее ясно видно, что земные цари далеко не всегда пользовались любовью и уважением, и что уже в то время не каждый был готов последовать приглашению на пир царя, которого, конечно, они не уважали. И как диктаторы наших дней, цари времени Христова были нередко тиранами. Притча показывает также, что жестокости, с которыми мы сталкиваемся в нашем веке, свойственны не только нашему поколению. И вот в сегодняшней притче не желающие идти на пир убивают посланных за ними рабов, а разгневавшийся царь сжигает зато целый город, подобно тому, как некоторые диктаторы уничтожили целые деревни, а другие отправили в ссылку целые народы. Царство Божие – то, которое внутри нас иной природы. И притчу нельзя толковать как одобрение тирании. Дорогой радиослушатель, за земной исторической оболочкой ее стоит иная духовная реальность. И те, кто, слушая Христа, хорошо понимали ее. И брачный пир здесь – символ сочетания животных и божественных, земных и небесных элементов в природе человека – символ сочетания духа и природы в богочеловеческой личности Господа нашего Иисуса Христа. И те, кто отказывается прийти на такой пир, по непониманию ли, по гордости, или по недоверию голосу приглашающего, или по занятости, или, можно сказать, по торговлю своей, сами исключают себя из числа избранных, сами показывают свое недостоинство. Но дело не только в них. Евангелист рассказывает нам, как царь тогда говорит рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны». Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Дорогой радиослушатель, спрашивается, какой земной царь когда-либо послал своих рабов звать гостей на перекрестке дорог? Беднякам из народа нет входа в хоромы царей. Но божественное начало, человеческая душа и искра Божья в ней есть в каждом человеке. И на символический пир сочетание божеского с человеческим званы все без всякого исключения. И еще. Современному читателю или слушателю Евангелия может быть неясна деталь с брачной одеждой. Дорогой радиослушатель, чтобы правильно оценить ее, надо знать о древнем обычае. При входе на брачный пир приглашенным давалось особое брачное одеяние, набрасываемое поверх обычной одежды. Отказавшийся надеть его выказывал пренебрежение к хозяину и даваемому им пиру. И вот в Евангелии в символическом значении, которое имеют все притчи, под брачной одеждой надо понимать добродетели любви, надежды и веры, без которой душе нечего делать на пире веры. Об общем же значении всех трех представленных Христом во храме притч мы побеседуем в нашей следующей передаче.
Сегодня время есть все взвесить, подумать, подвести итог, что жизнь твоя здесь в мире весит, какой идешь ты из дорог. Есть в жизни только две дороги, и третьей в мире войти.
Передача по страницам книги книг пришла к концу. Желающие написать нам, то пишите Владимиру Кулакову, почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор, Южная Америка. Благодарим за внимание и до следующей встречи в эфире. Thank you.